Говорит радио «Свобода». В эфире классный час образования и общества. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня я, как и обещала, публикую второй том радиохрестоматии «Уроки устной истории» 1941-45. Воспоминания эти, записанные в разные годы, уникальны. И не только потому, что ветеранов Великой Отечественной войны практически не осталось в живых, но потому, что мои собеседники говорили предельно откровенно, хотя жили и воевали в беспощадные ко всему человеческому времена. Когда я всматриваюсь в лица из старых журналов 40-х-50-х годов, то всегда удивляюсь, насколько они старомодны, не похожи на своих постаревших детей и повзрослевших внуков. Может быть, в этом виновата война, оккупация, плен. И, возможно, опыт личной несвободы в Советском Союзе или в гитлеровской Германии помог им пережить иную несвободу – лагеря для военнопленных. Я спросила об этом у двух солдат – русского Олега Озерова и у немецкого Вольфганга Казака. История первого как в зеркале отражается в истории второго. Обоим тогда было чуть больше 18. Олег Озеров в 41-м служил на границе с Венгрией, и для него война началась в 4 утра 22 июня.
Когда началась война, мы даже обрадовались. Все были воспитаны в духе на вражьей же земле. Малой кровью, могучим ударом. Из окружения мы вырывались. У деревни Терновка, я как сейчас помню, перед ними бежал политрук с пистолетом в руке. Мы все бежали, ура, кричали. Потом взрыв, и я потерял сознание. Потом чувствую, кто-то ногами колотит меня в бок. Все мутно, в глазах двоится, ничего не видно. И повели в лагерь там на скотный двор какой-то колхозный. А потом дали команду рассчитаться на каждого пятого. Я оказался четвертый. Значит, каждого пятого тоже 3 шага вперед и тоже расстреляли. Ну и для устрашения. То, что масса огромная была. Вот. Это я понял тогда, когда я во Франции был в партизанах, и мне пришлось охранять пленных итальянцев и водить их на работу. Мне давали там человек 10-20, и я один с автоматом их охранял. У меня вот тогда эта мысль такая появилась. И поэтому я держался на расстоянии так, что если будут нападать, чтобы не промазать, выстрелить. Ну и колонны нас гнали на запад. Ну, есть не давали, воды пить, ну где, из лужи. Месяц июнь был очень жаркий. Кто за водой кинет, сразу расстреливали. Шаг нельзя было ступить. Барак был разделен на 2 части. Пол был засыпан песком, толстым слоем. Вот на этом песке все спали. Как говорится, биомасса людская. Каждый старался около стеночки попасть, она не попадала. Ночью цепляли, выходили, потому что питались одной водой, бегали по естественной надобности на улицу босиком, потому что наступали на лица друг друга. А немцы под утро прям по телам проходили, 2 немца, 2-3 человека войдут с палками, с бычьими хвостами, как мы говорим, такие здоровые. И начинали лупить у заднего ряда. Поднимать. Задние вскакивали, кидались на передних, те еще спали. У выхода была одна дверь узкая. Вот через эту дверь, как из бутылки пробку выскакивала, ты из бараков выскочишь и бежишь сквозь строй с плетками. Я вот футболист был, я увертывался. Дождь, лужи. А один там был Алис Орнунг, его звали. Обер-ефрейтор. Почему Алис Орнунг? Потому что он наводил беспорядок. А Орнунг по-немецки порядок. И он ходил, начищенные сапоги, затянутая форма, красавец такой высокий, мужик, пистолет, кабру. И он ходил и курил сигарету. И вот он бросал недокуренную сигарету, бросал на землю. Все голодные, курили торф, выскочит какой-нибудь дурак, и за нее можно выменить пайку хлеба. И он вот вытаскивал, парабел у него был здоровый, он через плечо, сразу не поворачиваясь, стрелял, он редко мазал. И каждый день это повторялось. И каждый день выскакивал человек, красноармеец. Каждый день он убивал. Но бывали случаи, он мазал. Если он мазал, он подзывал и давал сигарету, говорил, я тебе дарую жизнь, но ты скажи «Хай Гитлер». Кто говорил «Хай Гитлер», он отпускал. А кто не говорил, он здесь же его расстреливал. А вот дорогу строили через Эмс, вагонетки таскали на гору. И один такой плюгавый немец, поразительной точностью была немецкая. Он лежал наверху, там насыпи, там довозили, догонят, потом на поворотном кругу высыпишь ее, на поворотном кругу развернешь и обратно вниз ее придерживаешь. Она идет, человек 8 ее тащили, тяжелые, мы голодные. И вот он ежедневно одного он расстреливал. Угонят, кто окает с двух сторон и сзади. Кто идет с его стороны, значит, ждешь. В тебя он попадет или не в тебя. С другой стороны везешь, уже спокоен за себя. И вот он целится, и потом вдруг выстрелит. Но больше одного он не расстреливал. Если он делал это в начале дня, значит, можно было работать спокойно. А он тянул обычно до вечера. И вот перед самым свистком об окончании работы он мог в это время пристрелить человека. А потом они только называли русский швайн. Они вот бросали корки хлеба, вся ватага голодная кидается, а из-за проволоки придут по воскресным дням бюргеры, они с фотоаппаратами снимают, как русские давятся за этим хлебом. Я говорю, я лучше умру с голода, но я не подойду близко, чтобы немец меня сфотографировал еще. Нас не считали за людей. На стенах были наклеены плакаты солдат красноярцев в Буденновке, здесь рога торчат, и написано «Сих одер коммунизмус» – «Победа или коммунизм». А эти Гитлер-Югенд, это были хуже, чем сами немцы-конвоиры. Вот, нас вели по Франкфурт-на-Майне, и вот встретилась колонна Гитлер-Югенд, и они начали забрасывать нас камнями. И каждый старался подойти и бросить в лицо камень. И вот конвоиры не нас сторожили, а охраняли нас от этой Гитлер-Югенд. Вот такое вот отношение было к нам. Но с одной стороны, я вам скажу, нас тоже себя неправильно вели. Вот воровали, предавали своих. Думали, что если они кого-то выдадут, к немцам им за это какое-то благо дадут, или спустят домой. А немцы того расстреляют, и этому дадут палок хороших. Потому что для них русские все были большевики. Там собирались вместе, как были земляки и однополчане. Был еще один парень, Миш Славутский, еврей. Но мы его около себя держали, говорю, держись. Мы тебя не выдадим. Ну, вообще, я вам скажу, тяжелое моральное состояние из-за того, что ты попал в плен, тебя считают там изменником. Состояние было такое, какой-то безысходности. Трехмиллионная кадровая армия, вдруг она оказалась разбитой. Нас объявили изменниками. А как солдат? Что же было делать, когда фронт не держится, каждый не может держать без общей организации обороны. Значит, штыком друг друга нужно было заколоть, чтобы не попасть в плен. Один выход был из безумия. Гоняли нас в баню. Мы там французы были. Ну, французы, они и на особом положении к ним относились по-другому, потому что Сталин не признавал конвенцию военнопленных, а французы признавали, поэтому прислали посылки и шоколад, и сигареты, и все, что нужно. Они жили лучше немцев, питались. Украдкой давали нам и табак, и сигареты, даже шоколад давали. Хлеб или просто улыбается тоже по-другому.
Рассказывает Олег Озеров.
Ну вот я когда поехал по приглашению в Германию, военнопленным, я знал, что дружески приглашает. У меня опять появилось такое ощущение, что меня могут вот схватить и бросить в лагерь. Хотя я знал, что это не сделает со мной. Но вот ощущение было такое. Я был в делегации советских военнопленных по приглашению немецких военнопленных. Но они оказались все бывшие эсэсовцы в основном. Вот один австриец там был, хороший парень. Сидел в наших лагерях за водкой, бегал заключенным на этом Магадане. Так разговорились. Я говорю, мы с тобой сейчас пьем вместе, да? Не у тебя ко мне вражды, нет, не у меня к тебе. А если бы мы встретились в бою, одного бы здесь сейчас за столом не было. Или бы я тебя убил, или бы ты меня убил. Так ведь? Он согласился. Да. Я бы не пожалел тебя. Я говорю, я бы тебя не пожалел.
Удаление от всякого исторического события укрупняется его масштаб. Настолько, что однажды превращается в легенду, миф, о котором судят по документам и свидетельствам тех очевидцев, которые не поленились эти впечатления записать. Разумеется, свидетельства эти субъективны, но именно по ним можно узнать и понять время спустя не один десяток лет. Мой следующий рассказчик – профессор-славист Вольфганг Казак. В плен он попал уже в конце войны.
Я попал в плен 30 апреля 1945 года вблизи Берлина. Я был санитарем, и все другие ночью удрались, а меня забыли. И утром разбудили меня поляки, расстреляли, но попали не полностью в голову. Я им сказал, что я не стрелял, я санитар. И показал мою винтовку, она была заржавленная, да. Захохотали, и они мне даже помогли потом все выбросить, что могло бы компрометировать меня. А потом оттуда пешком, кажется, до Франкфурта на Одере. Надо было всегда стараться быть в середине, поскольку тех, которые остались, они расстреляли. Оттуда нас отправили поездом в Советский Союз, конкретно в Куйбышев, прямо в концлагерь Куйбышев. Я, по крайней мере, нашел каких-то друзей. Понимаете, такая глубокая дружба, которая там бывала, это редкость. И это влияние жизни на грани смерти. Мы с утра до вечера должны были работать, и в течение 3 недель начали вымирать. Представьте себе, вы получаете четверть того, что нужно, чтобы жить. Не треть, а четверть. Значит, нормальным образом человек тогда живет еще 3-4 месяца, и все. Постоянное умирание, и все. Мой друг был поваром, и, конечно, он мне... очень редко дал побольше, чтобы не было заметно, чтобы он не потерял то место, чтобы мне не повредить. Но время от времени он намекнул, и тогда я подошел, он обругал меня, будто бы это был какой-то остаток, а в действительности это было питание, сколько я получил в течение недели. Заболел тот человек, с которым я спал под одним одеялом. Ему какой-то другой повар, кажется, дал рыбу, а эта рыба была уже плохая. И он в течение той ночи умирал рядом со мной под одним одеялом. Вот оттуда, из этого лагеря, где я был 3 месяца, нас отправили как будто бы домой в поезде. Там было 400 человек. В течение 2-3 дней умерло 100. Это было завалено трупами. Нельзя было выбросить просто их. Тогда они остановили поезд в Кузнецке под Пензой. И там я попал в лагерь, такой лазарет. Там у нас был контакт с русскими, сестры. Ну, ясно, это были все сосланные. Я хотел остаться в живых. И сначала работал месяц у зубного врача, потом убрал комнату сестер. Но всегда нашлись люди, которые меня оттуда кое-как вытолкнули. Потом я решил, надо учиться русскому языку. Нашел, не знаю каким образом, какую-то грамматику русского языка и словарь какой-то. И говорил по-русскому кое-как, но все-таки лучше других. И через 6 недель был переводчиком на кухне. Самое важное это было для меня в отношении русского языка тот момент, когда меня вызвали на допрос. Я даже не знал, что такое там НКВД. Подошла ко мне какая-то сестра, и на пути она мне сказала: «Мальчик, не бойся». Это момент было ясно, надо быть себе начеку. Это что-то серьезное. И я был у капитана, кажется, или майора Гришечкина, и взял его как моего первого учителя русского языка. Представь себе, это удовольствие, я мог разговаривать с русским человеком на его языке по-русски. Я его понял, конечно, он говорил медленно. Я спросил о грамматике и совершенно его не боялся. И я знаю сегодня, что, без сомнения, он спас меня, он держал свою руку надо мной именно, чтоб я не остался в России, чтоб я не должен был подписать работать с эксотом. Я об этом же раньше ничего не знал, когда меня пригласили, он прервал этот разговор, что я недостаточно знаю русского языка, рановато меня вызвать вон отсюда, и этим спас меня.
Как вы думаете, это была симпатия к вам?
Ну, конечно. чистую симпатию. Он полюбил этого мальчика, сочувствовал. Потом они вызвали на транспорт на родину в 46-м году. Вызвали по этому виду, меня не было. А потом еще четырех. Среди них меня. А на самом вокзале, представьте, там 2000 так, немецких пленных, и такой товарный поезд, и полный беспорядок. И вдруг такой крик. «Казак, иди сюда!» Ну и потом какой-то там, как следует по-русски. Я подошел к нему, и он командовал, «Бери мел, напиши номера на вагоны». И «Совсем тихо, иди в третий вагон». Вот это было спасение. И я подошел к этому третьему вагону. Помню, как трудно было мне подняться в этот. И это был вагон, где не было других немцев. Это был офицерский вагон, его вагон. Он был начальником по линии НКВД, был военный начальник, был главный врач, еще, может быть, эти все, больше офицеров не было. Но вот и один маленький переводчик. Я помню только хорошее. На пути в Советский Союз остановка, кажется, единственная поезда, разрешили пленным выйти, немножко, ну, передвигаться, да. И русская женщина принесла нам в ведрах воду. Жажда была страшная, да. Тогда к ней приблизился такой солдат и подошел медленным шагом и кричал на нее. Ну, я, конечно, не понял. И она раздала еще немножко воды, и потом, поскольку он так кричал, ушла с пустыми своими ведрами. И подошла она с другой стороны, опять с водою. И так это было 3, 4, 5, 10 раз, не помню. Я получил, вот другие получили. Он выполнил свою службу и запретил, но подошел очень... очень медленно, чтобы эти бедные пленные могли немножко напиться водой, да? Человек, совершенно нормальное отношение людей к нам. Русские уже столетиями привыкли к тем, которые страдали в плену, в каких, у вас там на каторге, в Сибири и так далее. Это хорошее отношение к людям в таком положении. А вот другое, подошла к забору, это проволока колючая, женщина и всунула мне лук, зелень от лука. Просто, ну, это было сострадание, любовь к людям, которые были несвободны. Злость я не пережил, врага не было. Они для меня не были врагами, и я для них не был врагом. Было чувство огромной ответственности за каждое решение, поскольку это могло решить о жизни. Но внутренняя свобода – нет. Нет. Я остался живых из-за того, что я учился русскому языку. И из-за именно этой огромной роли, которую русский язык играл в моей жизни в России, я потом продолжил заниматься русским языком, говоря, что у меня довольно сильное внутреннее чувство к русским или к русскому. Но без сомнения, это пребывание в России в плену, этот контакт. И когда я был профессором Кёльнского университета и приглашал регулярно русских писателей, говорят, что нет в Европе института, где было больше русских писателей, чем этот самый Кёльнский. Если это правильно, я рад.
О своем опыте плена рассказывали Олег Озеров и Вольфганг Казак. Запись 90-х годов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня звучит вторая часть радиохрестоматии «Уроки устной истории», в которую вошли материалы, собранные мной в разные годы и частично опубликованные в радиожурнале «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым и программе «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Thank you.
Существует такое выражение: «У войны не женское лицо». Однако в июле 41 года свыше 4000 женщин только Краснодарского края обратились с просьбой послать их в действующую армию, а созданный 30 июня Государственный комитет обороны принял ряд постановлений о мобилизации женщин для несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны на военно-автомобильных дорогах. В результате на фронте сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. В сегодняшней передаче речь пойдет о женщинах, которые не захотели оставаться в тылу, и о причинах, побудивших их уйти на фронт. Первую историю рассказывает Тамара Марковна. В 15 лет она записалась на курсы радистов.
Немец тогда без боев, без единого выстрела. От Армавира идет к нам в Белореченск. Я сидела, экзамены сдавала за 8 класс. Вдруг раздается стук в дверь. Слышу голос своего папы. Петренко мне. Я выхожу, он: «Деточка, быстро в эшелон!» Я говорю: «А книги, все осталось в партии». «Нет, скорее!» Я говорю: «Папочка, что он?» Я пока формировались эшелоны и со списками возился, и мы опоздали. Нам достались свиньи. Папа член партии и руководящая работа. То есть весь руководящий, кто к лошадям попал, внизу лошади, а на нарах люди, то коровам, а мы вот попали к свиньям. Ту-ту-ту, и мы отправились последним эшелоном. Еще не доезжая города Туапсе, есть поселок Индюк, так мне запомнился. Мы остановились, народ выскочил направо-налево, там росли еще овощи, фрукты кое-какие. И вдруг на нас летели немцы. Вы представьте, что тогда было. Все стали бежать подальше от состава. Вот тогда я впервые увидела в самолете летчика, а он так низко, мне показалось, что это голова медведя. Он же в шлеме, в очках. Ну, а после этого стал состав собираться. Крик был страшный. Коля, Маша, Китя кричат, детей друг друга зовут. Растерялись все. Маленькая моя сестренка, которой было 3 года 2 месяца, она была в желтеньком платьице и в желтеньких трусиках. И поэтому народ, когда бежал ведь друг на друга, и я увидела, что по ней бегут, увидела я трусики и платьице, я стала ползти к ней для того, чтобы хотя бы выручить ее. Она не плакала, не кричала, ничего, головочкой упала в рельсы, и все. Я ползла, и по мне люди бежали, кричали. И вот тогда меня немножко там покалечило, потому что по мне бежали, и у ней также и ножки были все в синяках. И я вдруг увидела маму, когда паровоз уже кричал. Мама настолько испугалась, что нас трое детей... Настолько человек испугался, забыла обо всем и тоже бежать, интуитивно убегала. И я увидела маму, закричала: «Мама, мама!» Мама прибежала со слезами, страшным лицом, забрала нас, мы сели и уехали. Но нас только трое, 4 наших не было. Ну, в Сочи мы все собрались, у нас же свиньи, мы ответственные за свиней, питались мы макухой. Макуха – это по-русски, по-моему, жмых. Это давали свиньям, ну и вот питались мы этим, потому что у нас ничего не было, мы как стояли, так бежали. Свиней мы этих гнали до города Адлера. Тогда не было дороги такой, как сейчас, асфальтированная. Пока это мы пришли пешком до Адлера, босоножки все разбились, ноги все в крови. А в Адлере нашли с очень большим трудом квартиру, так как это был уже конечный пункт эвакуации. Я пришла в школу записаться, чтобы пойти мне 8 класс скончать. Мне было всего 14 лет с половиной. А мне ответили: у нас всего 2 только 8 класса, забиты, мест нет. А вы пойдите в библиотеку, девочка, на меня. Там в библиотеке тебе все расскажут. Я пришла в библиотеку, в эту школьную, а там запись. Мне говорят: становись в очередь. Я встала. Запись. Куда? На фронт. На курсы. На фронт. Ни папа, ни мамы нет совета, спросить не у кого. Но я подумала, нам есть же нечего, мы же умираем с голоду. У нас ни золотых часов, ни зубов не было. Мама и бабушка плакали, как мы будем здесь жить. И я записалась, пришла и сказала. Я записалась на курсы. Какие? Не знаю, куда меня пошлют. А потом после курса в армию. Я сейчас вспоминаю, я не заметила ни слез, ни ужаса, ничего. Полнейшее безразличие у всех. И что-то мне даже показалось, что даже вздохнули, фу, хоть одного рта не будет.
Как и Тамара Марковна, многие из девушек уходили на фронт просто потому, что в тылу нечего было есть. Но многих побуждал к этому патриотизм. Правда, они не всегда хорошо понимали, что их ждет. Об этом следующий рассказ.
Война тоже шла вовсю в 43-м году. Мы свой военкомат осаждали без конца. Нас было 12 человек. 6 мальчиков, 6 девочек. Нам было по 19 лет. А военком говорит, не мешайтесь под ногами, исчезните отсюда. Мы его допекли. Он потом говорит, ладно, помойте мне окна, наведите порядок. Ну, мы все отодраили ему капитально. Тогда, значит, нас по 5 человек. И повезли. Привезли нас, ну, это, наверное, Воронежский фронт тогда был, станция Лиски. Приходит полковник, а с нами капитан. Ты зачем их привез? Ты куда приехала? Наши Харьков сдали. Нам завтра идти в бой. А ты их привез. Я с ними что буду делать? Вези их обратно. Он, значит, позвонил своему комиссару к нам в военкомат. А тот говорит, нет, они все добровольцы. Он не может не взять. Но тогда приходите по политчасти, офицер. Говорит, товарищ полковник, давайте возьмем. Ребята картошку чистят. Мы так обрадовались. И нас взяли, и сразу картошку стали чистить. А потом, сколько-то времени прошло, Харьков наш освободили. Нам не пришлось воевать за Харьков. Мы приехали в Харьков. Но там Харьков был насыщен каким-то бендеровцами. И нас зачислили в отделение связи. И мы пошли восстанавливать связь. Взяли катушку, взяли аппараты. Связь восстановили, и идем по пути наш прожекторный рот. А мы туда зашли. И наши парни все сидят. Что такое, мы думаем? Они убиты. У них что, сенные артерии перерезаны.
Следующая моя собеседница, Татьяна Петровна, служила во время войны и связистом в артиллерии, и санитарной сестрой.
Нас у мамы 7 человек детей. С первых дней войны отца взяли на фронт. И вот началась у нас оккупация, я жила на Кубани. Немцы издевались и насиловали, и убивали. И среди своих людей было очень много предателей, которых выдавали комсомольцев, коммунистов. И все это я видела своими глазами. Это ужас был. Потом прогнали немцев. Отец приехал из госпиталя. И я, значит, мне было 17 лет. И 3 марта я ушла добровольно в Красную армию. Никто дома не знал. Отец страшно ругался и кричал, что же они младенцев будут брать. А я, когда ходила в военкомат, меня не хотели брать. Мол, подрасти еще мала. Ростом я была маленькая, худенькая. Ну, 3 раза ходила в военкомат. А потом на 4-й раз пошла и военкому заявила, если вы меня не возьмете, я напишу Сталину письмо. У нас 12-летние дети воюют. И меня взяли в учебный батальон. Это было на Кубани. И вот мы прошли 80 километров пешком до этого учебного батальона. Вот такие же девчонки моего возраста. И в распределительном батальоне нас учили и по-пластунски ползать. Там колючки такие высокие. Приходили все у нас руки, лица были в крови. Кормили очень плохо тогда же. Страсть была. Давали нам 600 грамм хлеба. Мы его пополам делили. Ну, в общем, трудно было, дочка. Я потом грешным делом думаю, лучше бы я дома была.
Разумеется, большинство, 80% средних и младших медицинских работников на фронтах составляли женщины. В их числе моя следующая собеседница Екатерина Петровна, которая прослужила 4 года и побывала на 4 фронтах. Я спросила ее, не было ли ей страшно, особенно в первые дни.
Меня направили в полк, там работать, помогать фельдшеру. А я не боялась. Я не понимала, что пули могут убить, что это смерть ходит. И меня буквально валили. Да что ж ты ходишь, убьют ее. И через сутки меня отправили в санроту, потому что вот эта жертва ходит. Ну, я не боялась, я, ну, не знаю почему, страха у меня не было. Мелькает фитифить, фитифить, ну и пусть себе. Я просто даже не отдавала себе отчета, что это пулю летает, что это могут убить. У меня не было этого страха. Отправили меня обратно в санроту и дали грузовик, на котором раненым. Раненый. А в то время ведь преимущество было немецких. И они преследовали нас буквально самолетами. А первый раз прошел, слава богу, у нас все обошлось. Пошел на второй заход. И что я вам хочу сказать, в кузове никого не осталось. Когда грузили, это были такие тяжелые больные. А тут, ну, как растворились, все в ров легли, и все. Когда, значит, он прошел, скорее быстренько все в машину сели же, и едем, а я смотрю, у шофера моего пятна вырисовывается здесь. Я говорю, слушай, а что у тебя? Я говорю, останови машину, что с тобой? Осколок торчит между двух ребер. Вот страх где.
Слушайте «Классный час свободы. Уроки устной истории. 1941-45». Любая война, помимо глобальных исторических последствий, влияет на судьбу участвовавших в ней людей самым прямым физическим образом. И если воспоминания о военных событиях можно так или иначе оттеснить, превратить в легенду, то полученные на фронте раны будут напоминать о себе постоянно всю оставшуюся мирно прожитую жизнь. Все мои собеседники – санинструктор, военный врач и лейтенант – во время Великой Отечественной войны находились в самой непосредственной близости к фронту, и их свидетельства имеют документальную точность, рассказывает Анатолий Волков.
По идее, я никак не должен был жить. Там такое перенес 3 раза санинструктором. Мое дело, как только началась атака, первые раненые, я должен быть в числе первых. И вот таким вот образом-то каждый раз по ранению уходил. Один раз был минометчиком. Там хоть по крайней мере на километр, но от передовой уже пули к тебе не летят. Только мины и бомбежка, вот, снаряды.
А ранение как получили?
Мы пошли за минами. 50-миллиметровый миномет был. Это маленькие мины с гранату диаметром, наверное, ручную. Чуть побольше веса, но взрывается с такой силой, что противотанковые гранаты и то меньше разрушающие действия производят. Кончились мины. И мы с моим напарником пошли за минами. Все, наш тыл тут. Было наступление как раз большое. Ни одной мины не осталось нигде, ни у кого. Пошли. И из-за кустов вдруг автоматная очередь. Меня ранило. Он как подхватится и обратно бежать. А я-то в бедро раненый. Ну, в руку тут чуть-чуть. А бедро-то онемело. Ну, кость-то цела. Я наступать могу на ногу, значит, кость не повреждена. А кровь хлещет. Я кое-как перевязал сам себя. Какую-то палку там нашел. Иду, а видят, по полю идет человек. А не давай надо мной шрапнель рвать. А тут как раз лужа здоровая. Обходить ее далеко. А у меня кровь идет, голова кружится. Я думаю, пойду прямо. 14 апреля было. Ледок толстый, никак ее не проломишь, а у меня нога-то раненая. А как шрапнель стали бросать, они мне весь лед-то и перекололи. В меня-то не попали, а лед весь перекололи. Я перешел эту лужу, прихожу к реке. Саперы уже возвели там мосток. Я подхожу, а там один из-за бугра снега говорит, ты видишь, сколько убитых? Там, говорит, какой-то снайпер засел крупным калиберным пулеметом. А у меня уже все, голова кружится. Думаю, ну а чего ж мне теперь? Какая разница, где умирать? Все уже чувствую, истекаю кровью. Я пошел по этим мосткам. Ни единого выстрела. Прошел эти мостки. И один солдат тоже за мной. Вдруг оттуда выстрел. Пок! И он кувырь. Гляжу, еще один пошел. А он в него из крупнокалиберного фонтанчика льда. Тоже. А я прошел спокойно. А потом голова закружилась у меня, и я прилег на снег и очнулся уже в медсанбате. Оказалось, у меня обморожены кончики ног, руки не замерзли. И главное, что кончик носа тоже обмороженный оказался. С этой раной, считается легкой, кость не задета, значит, легкое ранение. Я пролежал 8 месяцев с половиной. 4 раза мне брали мазок. Думали, что это я табаком присыпаю, чтобы подольше в гости цель. Таких случаев много было. Ну, их, конечно, в трибунал и в расход пускают таких. Долго с ним не церемониться. Зато хорошо пример показать. Вот, мол, не делайте так. А оказалось потом, что была перебита вена, и она никак не заживала. Утром просыпаюсь весь в крови, как будто обмочился. Кричу: сестра, перевязку. Опять берут мазок. Опять все ничего. Ну, потом ранен я уже был, будучи санинструктором под Тернополем. Это было начало лета. Пшеница уже колоситься начала. И мы окружили группировку, а они хотели прорваться. Немец идет в волосатый, давно не бритый какой-то, брюши такой. Я же вижу его, вот он. Идет и вот так вот махает, как косой все равно, автоматом. Думаю, ну это я тебе сейчас сделаю. Взял автомат, зажал на гашетку. Она в пуль 3 вышла и кончилось патроны. Я взглянул назад, там какая-то кочка, и клеверок растет. Я туда, в этот клевер, только весь мешок тащила. Ха! И в ногах граната завертелась. Он гранату бросил в меня. Я как-то вот так вот пригнулся, и мне сюда раз, и вот сюда вышло. И вот врачи говорят: ты слушай, говорит, на руках, что ли, ходил, на голове? Как тебе выразил, в ноги сквозные ранения получить? Когда-то на мин нарвет человек, оторвает, в худшем случае, пальцы. А так ногу оторвет, ступню. Ну, раны зажили очень скоро. А я там был на таком хорошем счету. Стенгазету выпускал, библиотекарю помогал. Дежурил по госпиталю наравне с высшими офицерами, хотя у меня старшина звание только. А так как у меня ранения тяжелые, в обе ноги, одна вот сустав совсем приросла, кость. Кожа, раздроблен сустав. Спрашиваю главврача: ну что у меня? Он говорит: не строевая. Обоз, последняя повозка. Я говорю: эй, а мне так хотелось в Германию попасть. Я говорю: слушай-ка, сделай такую милость. Напиши, что легко ранен. И он написал: легко ранен, годен в строй. Запасной полк. А у меня еще не вышел осколок из спины. Когда меня контузило, я думал, легко, а на самом деле очень тяжело. Оба перепонки лопнули, вот до сих пор на них псы. И рана, осколок в легкие попал, кровью немножечко харкал маленько. Ну, осколочек вот прям, ну, с простяной зернышко, такой малюсенький. А из раны сочится, мне наклейки все делают, а не больно ничего. И потом там уже в запасном полку вышел этот осколочек. Я гляжу, что такое рубаху царапает? Я его рукой-то вытащил. И тут же потом зажило все, как он собой.
Евгения Геллер всю войну проработала врачом и значительную часть времени в полевом госпитале, который двигался непосредственно за войсками в предельной близости к линии фронта. Когда началась война, она только что закончила медицинский институт.
24 июня у нас должен быть последний госэкзамен. Приходят ребята, говорят: девочки, объявили войну 22-го. 24-го мы сдали госэкзамен. Наши мальчики, все-таки мы были такие патриоты, отправились в тот же военкомат и отправились на фронт. А через месяц приходит уведомление явиться в Курский мособоевой военкомат. В общем, с 1 августа я уже была на фронте. Причем, когда мы ехали на фронт в Орле, бомбежка была страшная тогда. И нас предупредили: если поезд останавливается, вы сразу вылетайте. Подъезжаем мы к Орлу, двери уже открыты, бомбежка, и наш машинист на полном ходу проехал Орел. Приезжаем в Смоленск и узнаем, что, оказывается, предыдущий поезд в Орле попал под бомбежку, прямое попадание, и весь госпиталь погиб. Вот такое у нас было, можно сказать, его крещение первые дни войны. И когда мы, значит, приехали на место, под Смоленск, самое пехло было, организовали госпиталь. То, что было на 2 госпиталя, вся нагрузка легла на нас. Ассистировались, перевязки делали. В общем, вся врачебная работа была на нас. А потом без конца бомбили, и мы без конца переезжали с места на место, потому что мы шли вслед за армией. А тогда ведь первый год войны, до декабря 41-го года мы все время отступали. Кошмар был какой-то. Когда я отправлялась на фронт, у меня была юбка черная и кофта в августе месяце. Нам дали галифе и солдатские сапоги. 41 размер, у меня 36. Причем нам, женщин, первый год войны одевали кальсоны, и мужская нижняя рубашка. И только через год нам вдруг принесли нижнее белье такое, я помню, были майки и штанишки. И помню, в деревне, когда мы стояли, какая-то партиха мне сшила из вещмешка, мы его сеном набивали, до тюфика. Она мне сшила юбку. И сапожник из этих сапог, он мне сделал 36-й размер сапог, представляете? Челки без конца рвались. И вот когда мы были под Москвой, был военторг, работал. Чем нас кормили на фронте? Тушенка, пшенная каша. И вдруг мы увидели икра. Что-то еще. Деньги у нас были, купили на весь госпиталь, чтобы угостить. Причем, я помню, у меня были косы. Я даже не успела постричься. И когда уже немножечко освоилась, я говорю, я пойду хоть постригусь, потому что с мытьем было очень трудно. А у нас повар был молодой, говорит, доктор. Я, говорит, вам буду воду греть. Не стригите, говорит, волосы. И я всю войну, можно сказать, проходила с косами.
Как вы себя чувствовали? Ведь вы были еще совершенно молодой доктор молодая девушка.
Да, я кончила институт, я 6 лет пошла учиться. И мне было 17 лет только. И когда мы развернули госпиталь, было не так страшно. У меня было потом, когда вот поступали много раненых, причем к нам поступали раненые, тяжело раненые, которые привозили самолетами, которых нельзя было транспортировать. И когда очень много погибало раненых, мне ведь все-таки вот 17-18 год, я плакала над каждым раненым. И для меня было такая психическая травма, я думала, что я не выдержу от этого количества раненых людей.
Умирало много в госпитале?
Много. Во-первых, инфекция была, а потом привезут и сразу 10 человек. И, значит, все кричат, а у нас был очень хороший начальник, он говорит, кто кричит, говорит, не подходите, подходите к тем, кто уже не кричит, потому что у него уже шок, он уже кричать не может. Вот таких мы в первую очередь брали на операцию. Потом даже некоторые, пока привозили по дороге, умирали, привозили уже умерших прямо.
А с медикаментами как дела обстояли?
А с медикаментами у нас, конечно, было стрептоцид, только ни антибиотиков не было, ничего не было. И поэтому раны осложнялись, нагнаивались, вскрывали, промывали и стрептоцид. Если были очень сильные боли, вот единственное, аналгин был. И иногда мы делали переливание крови и внутривенно спирт, если уж такая инфекция очень сильная, потому что были такие случаи, когда прямо сепсис начинал. Мы все готовили, во-первых, так, значит, вначале всем, кто был в состоянии шока, давали полстакана водки. А потом оперировали под наркозом всех. Я помню только один, не надо мне наркоза, я, говорит, буду терпеть боль. Бедро его оперировали, он не согласился на наркоз, но он держался, не кричал, говорит, не буду, не хочу наркоз. И такие были раненые.
Ну, вам, наверное, трудно было, потому что вы молодая, и как они вас слушали?
Я была такая, можно сказать, строгая. Когда мы были в Туле, ходячих раненых мы курить вполне не разрешали. Ну, действительно, представляете, все накурят. Я прихожу, товарищи, я вас спрошу, ходячие, вы хотите курить, не курите в палате. Не помогает. Прихожу к своему начальнику, говорю, так и так. Он говорит, вы не умеете с ними разговаривать. Он, значит, приходит и начинает, мать вашу, так. И говорит, кого увижу, сразу буду на фронт отправлять. Слушались и руки целовали. Ведь были иногда очень болезненные перевязки. Старались, чтобы без боли. Они чувствовали раненые, что мы всю душу им отдавали. В основном же молодые ребята же были на фронте. Причем у нас даже был такой случай, у нас был ранен в обе ноги, очень тяжелые травмы. Надо было ампутировать обе ноги ему. Согласие надо было все-таки, чтобы подписался, все-таки обе ноги ампутировать человеку. А он ни за что, вот мы его уговаривали, что я лучше умру, чтобы только, чтобы без ног, я, говорит, не остался. И у него инфекция шла, и он у нас потом умер. Вот я над ним так плакала, вот такой вот был случай. Потом у меня был один офицер, он лежал без рук и без ног. Я приходила к нему в палату, он ругался матом. Ну, умертвите меня. Я говорю, ну, действительно, не пописать, не покакать, не почесаться. Очень много таких нервных переживаний. Некоторые плакались, рыдали, истерики. И у меня только было единственное, что если попадет, чтобы сразу, чтобы не оставаться раненым, и не дай бог, без руки или без ноги. Потом немцы же брали в плен наших. Я вот все-таки врач. У меня с собой была целая коробка морфия. Я думаю, если я попаду к немцам, я себе вколю, я немцам живой ни за что не дамся. Вот такое было состояние. И когда я помню, в 41-м году, когда вот мы без конца отступали, мы в Ужатске стояли, вдруг нам объявляют, что немцы на танках в 30 километрах от нас, через час они будут у нас. Полный госпиталь раненых. Срочно, я даже не знаю, откуда взялись машины, мне дали полуторку, 5 раненых на носилках, они были ранены в бедро, все с такими деревянными шинами, мы еще не успели их даже оперировать. Срочная эвакуация была такая. И я с медсестрой, с этими ранеными, едем, хотя бы в какой-то населенный пункт, чтобы в госпиталь куда-то сдать этих раненых. Все говорят, куда вы едете? Там, говорят, немцы. Там немцы. Мы приезжаем в Гжатск по пути. в Джатский госпиталь. Еще немцы не пришли туда, и они от нас приняли этих раненых. А я с косами своими, с волосами, мы попросили хоть помыться. И сколько мы не мытые, женщины тем более. Пошли мы в госпитальную баню, только разделись, и вдруг кричат: «Тревога!» Я с сестрой намыленная. Куда мы побежим? Понятия не было такой, я бы сказала. Вымылись мы, конечно, быстренько. И в госпитале срочная эвакуация раненых, потому что уже пришло, что немцы на подходе. И в первый момент о себе не думала. Бедные раненые. Пока мы их везли по дороге на грузовике, только уложили их в постели, и сразу эвакуация. Куда ехать? У нас госпиталь был же ППГ, значит, мы имели право держать раненых до месяца. Раненые, которые нуждались в лечении свыше месяца, мы их всех отправляли в тыл. А такие более легко раненых, отправляли их на фронт прямо после госпиталя. А в основном там поступали тяжелые раненые, допустим, бедро и грудная клетка, и легкие. Все время операция без конца была. Потом вот еще вот такой случай. Мы когда стояли в Туле, наш госпиталь, у нас были цеха, 2 этажа, по 300 раненых. Я, значит, прихожу, раненый лежит и ковыряет патрон. Я у него около кровати сидела, он был ранен в ногу. Только я вышла из палаты, вдруг раздается, значит, это патрон у него взорвался, и сразу обе руки. Вот такие вот события были на фронте.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужество полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины цели. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яркий поход. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал боя победит.
Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал боя победит.
Отношения со смертью у воевавших солдат складывались особые. Ранения были привычны, степень их тяжести не всякий осознавал. Александр Федоров начал войну 19-летним лейтенантом. Когда война закончилась, он был уже седой.
Я никогда не думал, что я остался живой. Ну, погиб, ну что, все погибают. Васька погиб, Колька погиб. Первое ранение у меня было, не доезжая до фронта. В январе 44-го года нас бросили под Киев. Мы мчались километров 500, наверное. И вот такая станция из Дарницы перед Киевом. А немцы были уже за Житомиром. Это километров примерно 250. И вот эти бои там пока шли, они бомбили эту станцию. А там эшелоны с оружием, там раненые, свежие войска везут. А у нас дивизия зенитная. Все были на платформах железнодорожных. А они настолько обнаглели, прям буквально чуть вот не по головам летали. Все смешали там буквально. Там ничего не было живого. И вот мои там пушки на платформе. Едва бульманских вагона. А летали, значит, так. Они заходят на восток, с востока идут на эту станцию, бросают бомбы и уходят на запад. И в одну прекрасную ночь разрывается бомба около наших вагонов. Бомба 500-килограммовая, полутонная, взрывной волной, все 4 вагона на бок. Меня, значит, отбросило, я даже не помню. Я только помню единственное ощущение. Тяжелое что-то, горячее, навалилось, ударило меня влево. Левое ухо у меня до сих пор не слышит. И обоняние потом потерял полное, ноль. И я улетаю метров за 25. Песок, только не головой. Попал я правым плечом, упал. Шапка у меня улетела, был человек, ватных брюков, был январь. И меня нашли только через 2 часа. А это дело было примерно в 1 час ночи. Я только очнулся, когда уже меня внесли в вагон санитарный. Вижу я белый потолок. Меня контузило. Тяжелая контузия головного мозга. Такая голова, как будто налита свинцом. Приехал врач. Я не мог говорить даже, она не понимала меня. Я на пергаменте писал ей: «Возьмите меня отсюда». Она мне пишет: «Подожди, потом я тебя соберу». Врач был, о, какая. Она потом меня спасла еще в другом месте. Ну и вот январь прошел, февраль, март, апрель, май. Мне хохлушки поили молоком сметанное. А я ходил как старичок, плохо слышу, заикался целый год. Май наступил, дивизия отправляется на фронт. А меня задержали. И вопрос меня в тыл отправить. Вообще списать меня уже. 19 лет еще мне там не было. Я чуть не в слезах прошу, ради бога, я выздоровею, я буду. Воевать хотелось. Хотел воевать. Я упрашивал, вызывает меня 2-й раз. Приехали человек 8 врачей. Проверили меня, опять там шу-шу-шу-шу между собой. И меня отправляют в другую часть. Я ходить уже мог. Я попал и после этого уже под Львов. Вот так я был ранен первый раз. Потом мы поставили на Вислу, Вислу форсировали. В феврале месяце меня ранил снайпер. Я ехал на мотоцикле на немецком. И меня, значит, пуля прошла, вот сюда попала, а сюда вышла, насквозь. Мы бросили мотоцикл, солдат волок меня километра за полтора, накидки меня тащил по грязной траве и по грязи. Я был в сознании сначала. Я когда упал, закатился в канаву. А там жижа, ни боли, ничего не было. Только толчок сзади. Из меня лилась кровь. Из этого отверстия, из этого, из рта. Легкое было задето, и печень. Он, когда меня принес, я еще был в сознании. Еще у меня сестра, накануне мне снится сон. Вроде у нас у каждого пушки стоит часовой. Я стою, идет в какой-то полувоенной форме человек. Он идет вроде бы, а я сразу говорю, что ты не останавливаешь его? Он вырывает у моего часового винтовку и штыком хочет меня заколоть. Я, конечно, испугался. Вот такой сон дурацкий. И вот, в общем, когда вас меня ранили, снулся я уже в медсанбате, когда меня стали оперировать. Входное отверстие она, врач, скальпелем разрезала. А это выходное не разрезала. Оно было здоровое. Я потерял сознание и был без сознания 12 дней от потери крови. Только помню, я очнулся, боль страшная. Не дышать, не повернуться, не кашлянуть. Я проснулся, когда очнулся уже, через 12 дней. Белая палата, нянечка. Кричит, сестра, сестра, лейтенант молоденький, в сознание пришел. Она подходит мне, ну как ты там? Я с ней разговариваю и не заикаюсь. Клин клином, говорят, знаете. Значит, когда я был ранен в грудь, я лежал в город Гросштельц, называется. В Германии он был немецкий, а сейчас он уже Великиштельц, называется, в Польше. У нас была палата большая, и вот я выписываюсь, уезжаю на фронт, и буквально через полтора месяца снова я ранен. У меня загорелась машина в лесу, что меня в ногу отранило, перебило мне бедровую кость. Я, значит, схватился за ногу, сижу, гляжу, моя машина горит. Нога была не перебита, а только была кость пробита. Он мне делал операцию очень сложную, хотели ампутировать ногу даже. Война уже кончилась, там небольшой дом был, двухэтажный. Я раненый был один, остальные все были грыжа, вывихи и прочее. А остальной госпиталь был, лежали раненые немцы. Один играл у нас без руки, у него рука была ампутирована. Он был член сборной команды по футболу Германии. У них была Олимпия, такое спортивное общество. Дело дошло до того, что однажды мы играем в волейбол, все перемешаны, не поймешь, где русский, где немец, в волейбол, и вышибаем. А я стою, сужу. Стоит рядом со мной немец, пожилой, лет уже под 60 ему. Седой такой, интеллигент, небольшого роста. И мне на чистейшем русском языке говорит, позвольте, господин, я буду рефери, так по-своему. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, где вы так русский язык хорошо знаете? О, дорогой мой, я же 8 лет преподавал в Академии Фрунзе. Тактика, другие предметы. Мой сын погиб под Сталинградом. И вот я так там жил. Фотографиями занимались. Немцы там проверяли пленку в рентгеновском кабинете, печатали, бумагу нам немцы дали. Как будто бы не было войны. Я еще раз повторяю. А какие песни у них красивые. Чудо!
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Это была вторая часть радиохрестоматии «Уроки устной истории» 1941-45. В программе прозвучали рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, записанные мной в разные годы. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к воспоминаниям можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободное посещение».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».